В эфире «Свобода в 9». Сегодня 15 октября, понедельник. В студии Михаил Саленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Олимпийский Сочи. Первые протесты против расселения жителей районов, где будут строить олимпийские объекты. Что говорят о подготовке к Олимпиаде российские экологи. Первые 100 дней британского премьер-министра Гордона Брауна. Первые удачи и поражения. Городская тема. Дни Праги в Москве. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события этого дня и выходных. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема сегодняшней программы – тема подготовки Сочи к Олимпийским играм 2014 года. На днях жители одного из районов города Имеретинской низменности провели митинг в защиту своего права на жилье и место жительства. В районе долины будет построен Олимпийский парк с ледовыми стадионами и деревней для спортсменов. В связи с этим предстоит оселение ряда жителей района из частных домов. Как передает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов, на митинг вышли около 500 человек.
Местные жители, живущие за счет огородов, а летом отдыхающих, кровно заинтересованы в развитии района. Но отсутствие всякой информации относительно планов олимпийского строительства подогревает страсти. Где и какие объекты появятся? На чьи земельные участки и домовладения наложатся? Кого отселят? Куда? И на каких условиях? Оно, может, и не коснется большей части жителей олимпийское строительство, но отсутствие информации подогревает слухи, действия властей способствуют тому. Обещал глава города Сочи и Адлерского района помочь в ускоренном оформлении частных домов и земли в собственность. Но этого не происходит. Препоны, по словам граждан, чинят на каждом шагу.
Домик, который строили, двухэтажный, сборно-щитовой, вот уже два раза приходило постановление о сносе этого дома. Кому он мешает, я не знаю. Не оформить землю, не оформить дом, не дают возможности. Заставляют жить в 9 квадратах в бараке семьи из 6 человек. Нам не дают возможности оформить не просто дома, а земельные участки. Наша придомовая территория с 40-х годов. Нам говорят, вам зеленая улица по оформлению, пожалуйста. Второй год. Бьемся. Нету оснований, как они говорят, для оформления данных земельных участков. То есть люди живут по 50-60 лет на этой земле, а данных для оформления этих участков у них нет. Ну, никто не уйдет со своих земель, вы же понимаете. Прожить всю жизнь на земле, не прося у государства ни копейки, жить, выживать, а потом неизвестно куда, мы на это не пойдем.
В Государственной Думе рассматривается сегодня так называемый «Олимпийский закон». Он предусматривает особый, упрощенный порядок изъятия земель для государственных нужд. Закон, применительно к Сочи и к Олимпиаде, будет принят уже в октябре, и его появление жители Имеретинской долины напрямую связывают с нежеланием чиновников под любыми предлогами оформлять собственность. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Российские экологи говорят, что вообще зимнюю Олимпиаду не стоило проводить в Сочи. Для этого в стране есть более подходящие города. Без ущерба природе Кавказа не обойтись, заявил в интервью нашей радиостанции сопредседатель Международного социально-экологического союза Владимир Захаров.
Вообще Сочи традиционно у нас считается горно-климатическим курортом. Соответственно, основным, конечно, является уникальная природная система, вообще среда, где вот расположен Сочи, это горы, леса и море, ну и город между ними. И поэтому мы считаем, что неправильно ради того, чтобы добыть престиж государству, ради того, чтобы построить какие-то, ну, действительно важные, наверное, полезные спортивные объекты, все это делается за счет природы, за счет заповедной зоны национального парка, за счет охранной зоны Кавказского заповедника. Ну, это действительно проблема. Ну, вообще не стоило проводить Олимпиаду в Сочи, начнем с того. Сейчас решение принято, и мы должны учитывать этот факт. На мой взгляд, в России немало мест, где было бы достойно провести зимние Олимпийские игры.
Намыв искусственного острова – это одно из решений проблемы для снижения экологических проблем? Или, наоборот, это еще больше ухудшит ситуацию?
Я бы не сказал, что это решение экологических проблем, потому что намыв острова никак не снимет нагрузку, например, на грушевый хребет. Это совсем другое воздействие. Ну, плюс дополнительно появится нагрузка на морские экосистемы и загрязнение, и разрушение каких-то донных систем. Понятно, что любое строительство в природной зоне – это стресс или уничтожение. Вопрос в том, чем мы жертвуем. Уникальной природой Кавказа – это действительно очень узкая полоска, действительно очень важная роль у этих лесов, у этих прибрежных экосистем для курортного города Сочи. Не как такого бизнес-центра или спортивного центра, а именно вот курортного. курорта, оздоровительного. Все, что предполагается делать, ну, вот сейчас мы смотрим, как происходит. Ну, такое ощущение, вот честно говоря, что просто идет откровенное, ну, не закапывание денег, а отмывание денег, и все, что угодно. То есть это, ну, чистой воды бизнес. То есть тут уже благие идеалы олимпийского движения, среди которых, кстати, хранение окружающей среды, они как-то отодвигаются на второй план.
И все-таки у российских властей, и у федеральных, и у местных есть 7 лет, чтобы решить все проблемы. Есть надежда, что получится что-то?
Нет, ну, безусловно, за 7 лет что-то изменится. И, насколько я знаю, и международные структуры, в частности, и Международный олимпийский комитет, и ЮНЕСКО, под эгидой которого существует объект всемирного природного наследия Западный Кавказ, они не оставляют без внимания эту ситуацию, и в ближайшее время планируется визит в Сочи миссии ЮНЕСКО с проверкой, как реализуется вот эта олимпийская программа, вернее, предолимпийская. Безусловно, какие-то локальные проблемы будут решены, я надеюсь, что удастся и местным, и краснодарским, и федеральным властям решить проблему и с транспортом. Сейчас не секрет, что громадные пробки. И проблемы с очистными, проблемы с незаконными постройками. Но то, что как бы непонятно, как будет решаться, непонятно, как будет разрешаться ситуация, когда запланировано строительство в непосредственной близости от заповедных зон, что, безусловно, окажет негативное воздействие на них. То есть тут либо строят, либо не строят. Проектировщики, ну и те, кто лавирует строительство данных объектов, они, по-моему, не совсем настроены поступаться своими вот интересами ради интересов природы. В чистом виде решить проблему вот человек-природа вот в данной ситуации, конечно, не получится. То есть природа Кавказа, ну и, соответственно, и Россия потеряет, конечно же, от этого.
При подготовке к Олимпиаде вообще у любого города могут возникнуть проблемы с экологией. Накануне Олимпиады в Афинах тоже много говорили об этом. Это вечная проблема или все-таки есть примеры, когда экологи и власти, которые проводят Олимпийские игры, как-то о чем-то могут договориться и вообще эта проблема решается более корректно и более успешно?
Есть разные примеры, ну, особенно Олимпиады, которые проходили в предыдущие годы, ну, тоже известный факт, что последние Олимпийские игры, они все более и более коммерциализируются и все более и более дорогими мероприятиями являются для государств. Я считаю, что можно было избежать многих проблем, в том числе и социальных, экологических, если бы изначально власти прислушивались к тому, что говорят и местные жители, и общественные организации. Был какой-то диалог бы, но пока не начались протесты, пока не начались митинги, пикеты, реакции вообще не было практически никакой. Ну, у нас, видимо, так традиционно считается, что можно не обращать внимания на то, что там население против. Да и сейчас, собственно говоря, решение принято, старт дан, и опять можно не обращать внимания на мнение общественности. И вот сейчас и в Сочи, в ряде других городов продолжают выступления, не только по экологическим проблемам, ведь планируется для того, чтобы разместить олимпийские объекты, отселение большого числа местных жителей, которые совершенно не желают расставаться со своей собственностью, с привычным образом жизни, куда-то переселяться. Диалога не было. Наверное, многого можно было бы избежать, если бы этот диалог был. Хотя в некоторых вопросах сохранения или застройка заповедных зон, тут разговаривая, не разговаривая, а тут либо да, либо нет.
У нас в эфире был сопредседатель Международного социально-экологического союза Владимир Захаров. Первой была тема Олимпийского Сочи. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Днепропетровске сегодня пройдут похороны погибших при взрыве газа в жилом доме. Погибли 13 человек, около 20 получили ранения. Столько же считаются пропавшими без вести. В Московской и Смоленской областях сотни населенных пунктов остаются без света. Из-за непогоды в выходные оборваны линии электропередач. Мэр Дальнегорска, Приморский край, будет определен во втором туре голосования. Виктор Ющенко ожидает сегодня соглашения о создании правящей коалиции. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Свобода в клубе «Маяк». Ее тема – поэтические выборы на фестивале актуального искусства «Территория». Можно ли сравнить выборы короля поэтов с политическими выборами? Кто важнее – режиссер или поэт? Такова программа, такова тема программы «Свобода в клубе «Маяк». Ведет передачу Елена Фанайлова. Ну а сейчас у нас время обзора прессы. В студии моя коллега Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро.
Бросим взгляд на первые полосы центральных газет. Насколько я вижу, одна из главных тем – это рекордный рост цен на продовольствие в стране и консультации Думы и правительства по этому поводу, что было на выходных. Есть в газетах наверняка и комментарии, и аналитика, да?
Безусловно, есть и комментарии, и тон сегодняшних публикаций, скажем так, заголовков достаточно агрессивен. Например, «Рост цен остановит, виноватых найдут», «Комсомольская правда». «Виновных в росте цен хотят судить», «Московский комсомолец». Независимая газета «Рост цен задавит государством». «Рост цен на продовольствие накануне выборов становится политической проблемой». Это уже заголовок «Времени новостей». Я чуть подробнее остановлюсь на этой публикации. «История с резким повышением цен на продовольствие высвечивает серьезные провалы в экономической политике», считает газета. Кроме прочего, мы убедились, что ответственные ведомства не способны не только прогнозировать конъюнктуру, но и не в состоянии сделать выводов даже при явных признаках дефицита и начинающегося ажиотажа. И тут может быть лишь три причины: либо низкая квалификация госуправленцев, либо боязнь сказать неприятные вещи вслух, либо традиционно мощное влияние аграрных лоббистов. Попытки в ручном режиме управлять экономикой, тем более ценами, вряд ли могут закончиться как-то иначе, чем это заканчивалось всегда, то есть дефицитом и новым всплеском цен. Рано или поздно перекосы дадут о себе знать, причем там, где правительство и депутаты сегодня даже и не подозревают, предупреждает газета «Время новостей». Но теперь перейдем к точкам зрения. Евгений Ясин на страницах «Новой газеты», а я напомню, что это научный руководитель Высшей школы экономики, говорит о том, что нам крайне важно завоевывать рынки, утверждаться, создавать инфраструктуру экспорта хлеба и сельхозсырья и интенсивно инвестировать в село. Пока идет избирательная кампания, можно ожидать одну только дурь. Я не ожидаю ничего умного, пишет Евгений Ясин. Это надо напрягаться, это риски. Они никому не нужны. Я не верю, что Росстат нарочно жульничает. Но как экономист не верю. Официальные данные сами по себе высокие. Такого не было уже 5 лет. Это прямой ответ на то, что повыгоняли иностранных торговцев с рынков. Есть и другие причины, в том числе и политическая. Это точка зрения Евгения Ясина.
Надежда, ну и давайте посмотрим на еще одну тему, еще одну публикацию. Это открытое письмо правозащитников Гарри Каспарову. Сегодня оно появилось в прессе. Что об этом пишут?
Да, вы знаете, на эту тему пишет исключительно независимая газета. Я, к сожалению, не нашла на страницах других изданий ничего об этом. Лидеры Всероссийского гражданского конгресса опубликовали открытое письмо, в котором обратились к Гарри Каспарову с призывом приостановить свою деятельность на посту сопредседателя этой структуры. По мнению правозащитников, «Другая Россия», как широкая оппозиционная коалиция, не состоялась, а выдвижение председателя Объединенного гражданского фронта в качестве кандидатов в президенты обесценила идею выступления оппозиции на будущих президентских выборах единым фронтом. Каспаров, как сообщили независимые газеты, склонен повременить с окончательным решением. Размежевание лидеров Конгресса с Каспаровым выглядит как усиление центробежных процессов в оппозиционных кругах, пишет независимая газета.
Спасибо, Надежда. Таковы темы обзора газет на радио «Свобода». Утренние газеты, напомню, читала моя коллега Надежда Перцева. Ну а теперь новости спорта. Наталья Федотова, наш спортивный обозреватель, рядом со мной в студии. Сейчас узнаем новости спорта.
Доброе утро, Михаил. Начну я с футбола. Сборная Бразилии в своем первом матче в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2010 года сыграла В ничью 0-0 на выезде с командой Колумбии. Нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав вышел в основном составе бразильцев и был заменен на 70-й минуте. В Москве в воскресенье завершился 18-й розыгрыш Кубка Кремля по теннису. Победителями в одиночных разрядах стали российские теннисисты. Елена Дементьева в женском финале обыграла американку Серену Уильямс 5-7, 6-1, 6-1. А в главном матче мужчин Николай Давыденко взял верх над французом Полем Анри Матью 7-5, 7-6. Вторым финалистом чемпионата мира по регби, подходящего к концу во Франции, стала сборная ЮАР. В полуфинале на Стад де Франс в Сен-Дени она победила команду Аргентины 37-13. Таким образом, в финале 20 октября там же в Сен-Дени встретятся действующие чемпионы мира англичане и регбисты ЮАР.
Ну и тему регби продолжим. После неудачного, как говорили эксперты, старта сборной Англии, наверное, трудно было представить, что она снова будет играть в финале. Как удалось команде настолько улучшить игру?
Ну, я думаю, что прежде всего это, конечно, связано с тем, что в первых матчах из-за травмы не играл главный герой прошлого чемпионата мира, несомненно, сильнейший игрок нынешней сборной Англии Джонни Уилкинсон. Но вообще-то чемпионат идет долго, и просто, может быть, у сборной Англии было времени несколько подтянуться. Кстати, предстоящий в субботу финал станет повторением матча группового турнира. Тогда в группе А сборная ЮАР разгромила команду Англии 36-0.
В сухую. И теперь в финале, наверное, англичане постараются взять реванш.
Ну, естественно, тем более в случае выигрыша сборная Англии сравняется со сборной Австралии по количеству побед на мировых первенствах. Кстати, то же самое может сделать и сборная ЮАР, ведь она тоже однажды уже была чемпионом мира в 1995 году.
Ну и давайте вернемся к теннису. На минуту буквально мы уже привыкли, что Кубок Кремля часто выигрывают российские теннисисты, но вчера победу Елены Дементьевой над Сереной Уильямс, наверное, можно назвать большой неожиданностью.
Да, естественно, большая неожиданность. Я, честно говоря, этого даже не верила, когда мне сказали, что все-таки Дементьева выиграла, потому что она встречалась с Уильямс 4 раза, все встречи проиграли. Намного логичнее была бы, например, победа россиянки, если бы в финале играла Светлана Кузнецова. Но в чем причина столь слабой игры Уильямс, я не знаю. Но мне лично бросилось в глаза, что она в финал играла с большой повязкой на ноге. Видимо, все-таки ее мучает травма. Ну, в любом случае, конечно, Елена Дементьева, она молодец. Наконец-то она смогла выиграть этот кубок. Она участвовала в 11 розыгрышах и 3 раза доходила до финала. И вот, наконец, победила.
Ну, я еще раз напомню результат этой встречи. 5-7, 6-1, 6-1 в пользу российской теннисистки. О главных событиях в мире спорта мы беседовали с нашим обозревателем Натальей Федотовой. В эфире «Свобода в 9». В Великобритании начало нового политического сезона. И совпало оно с такой круглой цифрой. 100 дней у власти, новый премьер-министр Гордон Браун и его правительство. О том, что за это время изменилось в британской политике, рассказывает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Обычно итоги политического медового месяца нового правительства или нового президента принято подводить через 100 дней. И хотя Гордон Браун, занимая пост министра финансов, оказывал заметное влияние на внутреннюю политику предыдущего правительства, став премьером и лидером правящей лейбористской партии, он объявил о намерении начать серию политических и конституционных реформ. На прошедшей недавно национальной конференции лейбористов Браун призвал расширить социальную базу партии, привлекая в нее молодежь из самых разных социальных групп. Британский премьер намерен предоставить избирательное право с 16 лет, расширить контроль парламента в вопросах войны и мира и при назначении новых членов кабинета, а также разработать писанную конституцию страны. Как известно, в Британии отсутствует основной закон и господствует прецедентное право. Призвав покончить со старой политической практикой, Браун уже предпринял первые шаги в этом направлении. Такими шагами стали так называемые жюри граждан, выбранные наугад рядовые граждане, которые по аналогии с жюри присяжных вырабатывают рекомендации правительству при решении конкретных политических или экономических проблем. Их рекомендации должны учитываться при разработке новых законопроектов или конкретных преобразований. Именно таким образом Браун намерен учитывать в своей политике глас народа. Политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин считает, что Брауном движет желание дистанцироваться от политического наследия Тони Блэра.
Well, I think they have shown that this is a politician who На мой взгляд, эти 100 дней показали, что Браун – это политик, который намерен в короткий срок оставить след в жизни страны и при этом дистанцироваться от политики своего предшественника Тони Блэра. Он очень эффективно проделал это и с помощью символических жестов и стиля руководства, и в проводимой им политике. Его политический старт оказался очень конструктивным, так как Браун сразу же столкнулся с серьезными вызовами, проблемами терроризма и внешней политики, созывом партийной конференции. Но одновременно ему нужно было продемонстрировать и определенную политическую преемственность. С одной стороны, необходимо было показать, что он остается, так сказать, старомодным леваком. С другой, подчеркнуть, что новый лейборизм – это частично его собственный проект, и что он не намерен отступать от него.
100 дней Брауна ознаменовались ужесточением политики в отношении России. После высылки российских дипломатов в связи с отказом России экстрадировать в Британию Андрея Лугового, которого Королевская прокуратура подозревает в убийстве Александра Литвиненко, российско-британские отношения оказались на самом низком уровне со времени окончания Холодной войны. При этом Браун заявил о неизменности доверительных отношений с Соединенными Штатами, установленными правительством Блэра. Одновременно Браун сделал уступку левому крылу своей партии, объявив о частичном выводе британских войск из Ирака в будущем году. Многие соратники по партии обвиняют Гордона Брауна в правом уклоне, в том, что он заимствует многие положения из программы консервативной партии. Недавно он даже пригласил в свою резиденцию на Даунинг-стрит Маргарет Тэтчер, о политике которой в лейбористской партии принято было говорить только негативно. Чем это было вызвано? Майкл Биннин.
Заимствование идей у конкурирующей партии – старый политический трюк. Все это делают, особенно если это выглядит привлекательным в глазах избирателей. Например, политика Тори в области налогообложения кажется Брауну и его министру финансов очень эффективной. Если бы они не прореагировали на нее и не заимствовали из нее как можно больше, то многое бы потеряли в глазах общественного мнения. Надо сказать, что этот популистский жест был в частности вызван и слухами о возможном проведении досрочных парламентских выборов. Слухи улетучились после принятия решения досрочные выборы не проводить. Гордон Браун продолжает подкоп под консерваторов, заимствуя многие их идеи. Что же касается приглашения Маргарет Тэтчер, то это было очень умным ходом. Здесь целью Брауна было укрепление собственного престижа как серьезного политика с твердыми убеждениями, как человека, который не только чурается оппортунизмом в политике, но который всегда готов учиться у любого политика с высокой репутацией.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Биннин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов. Программа «Час прессы». Смотрим телевизор. Ее тема «Люди, герои, звезды, поставщики моделей поведения и образа жизни». Гости ведущей Анны Качкаевой, ведущей программы «Истории в деталях» на СТС Сергей Майоров и психолог Ольга Маховская. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите репортаж об итогах европейского марша в Минске, опрос россиян на эту тему, городская тема «Дни Праги» в Москве, коротко новости двух мегаполисов, посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. Сейчас в Москве 9:30, 9:30, узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В украинском Днепропетровске сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. Власти сообщают о 13 погибших, около 20 человек ранены, столько же считаются пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются вторые сутки. В Московской и Смоленской областях сотни населенных пунктов остаются без света. Из-за непогоды в выходные были оборваны линии электропередачи. Мэр Дальнегорска, Приморский край, будет определен во втором туре голосования. По данным городской избирательной комиссии, в ходе прошедших в воскресенье выборов ни один из 7 кандидатов не получил более 50% голосов. Во второй тур вышли 2 претендента. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Германии переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В центре внимания ситуация вокруг ядерной программы Ирана, проблема статуса Косово и планы США разместить в Европе элементы американской системы противоракетной обороны. Власти Ирана назвали абсолютно безосновательными сообщения о готовящемся в стране покушении на президента России Владимира Путина. Ранее российские СМИ, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщили, что группа смертников готовит покушение на Путина во время его визита в Иран 15-16 октября. Эта информация была передана российскому президенту. В Пекине открылся 17-й съезд Коммунистической партии Китая. Сообщается о задержании диссидентов и блокировании тысяч людей, собиравшихся выступить с петициями и обратиться с просьбами к делегатам. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке для подготовки международной конференции по мирному урегулированию, сегодня встречается с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Секретаря от президента Украины Виктора Ющенко ожидает, что ему сегодня передадут соглашение о создании правящей парламентской коалиции.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Первый репортаж второй части программы о событиях в Белоруссии. В Минске в воскресенье прошел европейский марш, в котором приняли участие около 5000 человек, преимущественно молодежь. Несмотря на то, что участники акции неоднократно нарушили разрешенный властями маршрут, власти не санкционировали разгон шествия. Из Минска репортаж Виталия Цыганкова.
По замыслу организаторов, главная цель акции – продемонстрировать европейский выбор белорусского общества. Европейский марш проходил под лозунгами «За свободу», «За европейские ценности», «Диалог власти и оппозиции. Условия динамичного развития страны». Власть, однако, еще в преддверии марша показала, что пока что не горит желанием вступать с оппозицией в диалог. Свыше 30 политических активистов были арестованы в разных регионах Беларуси накануне акции. Десятки человек из-за различных препон не смогли доехать в Минск. Зарубежные политики резко осудили эти действия белорусских властей. В частности, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Клик заявил, что они расходятся с заявлением белорусского руководства о готовности развивать отношения с Евросоюзом. МИД Польши выразил протест по поводу задержания в Гродно представителей непризнанного белорусскими властями Союза поляков в Беларуси. Озабоченность по поводу превентивных арестов и задержаний активистов белорусской оппозиции выразил и представитель Госдепартамента США Том Кейси. Как считает заместитель председателя Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, именно вмешательство европейских политиков привело к тому, что европейский марш не был разогнан властями. Даже несмотря на то, что отдельные колонны участников акции нарушили разрешенный властями маршрут. В европейском марше участвовал и лидер Российского союза правых сил Никита Белых. Корреспонденту Радио Свобода он заявил:
то, что проводят демократические силы Беларуси, крайне важно не только для Беларуси, но и для России. Мы очень близки друг другу не только по географическим признакам, но и по ментальности государства. Мне кажется принципиально важным показать обществу готовность сделать европейский выбор. То есть вот этот европейский марш — это марш не в сторону Европы как какого-то географического определения. Это марш в поддержку европейских ценностей, развитой рыночной экономики, демократического устройства государства, многопартийного контроля гражданского общества над властью. То есть на самом деле сейчас у нас тоже проходит европейский марш, только называется он «Парламентские выборы».
Говорил Никита Белых. Бывший кандидат президента Беларуси Александр Милинкевич на митинге сказал, что подобные акции будут устраиваться, цитата, «пока мы не победим». Милинкевич выразил уверенность в том, что Беларусь будет в Европе. Он склонил голову перед молодежью, которая не побоялась выйти на улицы, несмотря на запугивание. 4 ноября белорусская оппозиция готовит социальный марш, который должен пройти под социальными лозунгами, прежде всего против повышения цен и отмены льгот. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Опрос на эту тему продолжит нашу программу. В чем, на ваш взгляд, секрет политического долголетия Лукашенко? С таким вопросом обращался к прохожим на улицах Тюмени наш корреспондент Алекс Немиров.
Может, он что-то делает? Как он сказал, я больше ничего не умею делать, кроме как быть президентом. Это единственное, что я могу делать, пожалуйста, позвольте мне заниматься этим. Все, ему позволили.
Потому что он из тех людей, кто не поддается каким-то вот ежеминутным ситуациям, вправо-влево не отклоняется. У него есть взгляды, он придерживается их. Знаешь, что он тебя в спину не ударит, что он тебя, как говорят, ну, грубо говоря, не сдаст, не предаст.
Вот если бы я жил в Беларуси, я бы, наверное, тоже за него голосовал. Настойчивый, простой народ белорусский, он уважает.
Я думаю, может быть, народу нравится он, поэтому он, как говорится, и сидит на своем месте. Если бы народу не нравилось, я считаю, что убрали бы его.
Просто нету никого пока, кого можно поставить. Вот он и там и остался.
Ну, я так думаю, там у него полнейшая диктатура. Вот он и это самое лидирует. Зажал людей так, что, потому что сами-то белорусы возмущены его этим.
Порядок во всем. Наша система старая, взята на вооружение. Кому надо, то, я думаю, тоже им разрешают как-то маленечко под присмотром государства денег зарабатывать. Но все очень жестко. Шаг влево, шаг вправо. Вот поэтому порядок у него.
Поэтому долголетие политическое.
Я думаю, что да, и оппозиция там на такой степени не может подняться, как какой-нибудь той же там Грузии. Там. Ну там своя тема.
Он не обижает народ. Вообще порядка больше.
Потому что народ его любит. За порядок, за дисциплину.
А что если батьки железная рука?
А что, народу надо такое, понимаете? Как народ, в принципе, когда чувствует, что чистые улицы, порядочная милиция, забота о пенсионерах. А что больше надо?
Ну, видимо, народ любит его. Значит, он за народ, поэтому.
Народ не любит вот этих перемен. А в его лице есть какая-то определенная стабильность, и нет вот этих скачков, как вот у нас было в 90-х годах, плюс вот этот скачок 98-го года, который произошел. А вот при такой одной личности 98-й год не повторится. Я часто езжу в поезде в Новосибирск-Брест и спрашиваю всегда, как у вас жизнь? Пенсионеры довольны, молодежь, может, недовольна. А в общем, если народу нравится, кому какое дело?
Так тюменцы отвечали на вопрос, в чем причины политического долголетия Лукашенко. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в программе «Свобода в 9» репортаж, не связанный с политикой. В Петербурге решили разделить водителей на две категории: слонов, соблюдающих правила дорожного движения, и макак, лихачей. На выходных клуб слонов принимал в свои ряды первых членов. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Порядок на дорогах наводить надо, это ясно всем. Клуб законопослушных водителей «Слонов» придумали те же неравнодушные люди, которые этим летом организовали неформальное движение «Черные флаги». Толчком послужила июльская авария на Дальневосточном проспекте, спровоцированная выехавшей на встречную полосу милицейской машиной. Тогда погиб 24-летний водитель Евгений Григоровский, а белый «Форд» ГИБДД скрылся с места происшествия. Возмущенных свидетелей было множество, но только один из них – Роман Лутошкин решил сделать все, чтобы не дать ГИБДД уйти от ответственности. Несмотря на противодействие милиции и ОМОНа, в Петербурге и других городах прошло несколько акций черных флагов. Одно из требований – получить четкий ответ, что произошло на Дальневосточном проспекте, и добиться наказания виновных в этом ДТП. Но питерские черные флаги резонно подумали, что нужно требовать соблюдения правил дорожного движения не только от гаишников, но и от всех, то есть начинать с себя. Говорит один из инициаторов создание клуба слонов Роман Лутошкин.
Сейчас считается, что нарушать правила, вести себя как макака на дороге, модно и правильно. Мы хотим, чтобы было правильно соблюдать законы и с основным спокойствием переносить все, может быть, невзгоды на дороге.
Первая массовая запись в клуб прошла в субботу. В него вошли проверенные люди, участники акции «Черного флага». Остальным желающим выдали анкеты и наклейку, знак, что они проходят испытательный срок. Антиподами спокойных слонов станут суетливые макаки, любители езды без правил. Но вряд ли кто-то захочет ездить с наклейкой макака.
Заканчивается разработка сайта slon-club.ru. Там мы будем собирать жалобы. Плюс у нас сейчас проходит стадия регистрации специальный короткий номер, на который будут посылаться смс-ки. Потом уже будет это обрабатываться и в интернете размещаться информация про макак.
Сомнительно, чтобы, попав на сайт слонов, макаки исправились. Но Роман Лутошкин считает, что если ничего не делать, ситуация только ухудшится. И что равнодушие водителей только на руку нерадивым сотрудникам ГИБДД.
Очень печальная ситуация. Все от нашей низкой культуры.
Движение «Черные флаги» и клуб «Слонов» продолжат акции против произвола ГИБДД и за соблюдение правил дорожного движения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в 9». Научная панорама следующая. В нашей программе с новостями мира науки нас познакомит обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
На севере Сирии французские археологи обнаружили старейшую в мире настенную роспись. Ее возраст 11 тысяч лет. Фреска размером в 2 квадратных метра была найдена на месте неолитического поселения на Евфрате. Рисунок напоминает живопись модерниста. В нем доминируют прямоугольники. Красный цвет получен из обожженного красного железняка, толченый известняк образовал белый, а древесный уголь использовался в качестве черной краски. Фреска является частью глинобитной круговой стены большого дома. До сих пор самой старой настенной росписью считалась фреска, обнаруженная в Турции, которая датировалась на 1500 лет позже. Американские вирусологи из штата Теннесси предполагают, что один белок может в значительной степени объяснить повышенную опасность эпидемии гриппа в 1918 году. Пытаясь ответить на вопрос, почему вирус испанки был столь смертоносным, ученые провели опыты на мышах с недавно открытым белком PB1F2. Животным капали в нос высокие дозы вируса с измененным и неизмененным белком PB1F2. В первом случае мыши погибали в течение 8 дней от гриппа, осложненного пневмонией. Предположительно, одна из причин опасности испанки была в том, что белок PB1F2 разрешал бактериям вызывать воспаление легких. Как именно белок это делает, пока остается неизвестным, но ученые считают, для предотвращения развития пневмонии именно этот белок нужно сделать потенциальной мишенью для лекарств против гриппа. Член-корреспондент Российской академии наук генетик Илья Захаров нашел в Туве на границе с Монголией семью потомков Чингисхана. Официальное свидетельство выдано двум братьям, анализ ДНК которых был взят на исследование и получил подтверждение. Младший 27-летний Радж Дангыт внешне даже похож на портрет Чингисхана, рыжеволосый и светлоглазый. Ученый предполагает существование на данный момент 16 миллионов потомков монгольского хана. Шотландские исследователи из Института изучения и анализа движений утверждают, что дешевые кроссовки столь же хороши, как и дорогие. Желая оценить амортизирующие свойства кроссовок и их комфортность, специалисты сравнили 9 пар спортивной обуви 3 разных производителей в 3 ценовых диапазонах на 43 бегунах, которым не говорили о стоимости кроссовок. Сила, произведенная воздействием подошвы при соприкосновении с землей, регистрировалась специальным устройством в 8 различных точках ступни. Результаты исследований не показали существенных различий между обувью независимо от марки и цены. На предпочтениях бегунов, основанных на личных ощущениях, ни цена, ни фирмы производителя тоже никак не отразились.
Панораму новостей науки подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Как всегда, напоминаю, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете радио «Свобода», программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве примерно без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Днепропетровске сегодня пройдут похороны погибших при взрыве газа в жилом доме. Погибли 13 человек, около 20 получили ранения. Столько же считаются пропавшими без вести. В Московской и Смоленской областях сотни населенных пунктов остаются без света. Из-за непогоды в выходные оборваны линии электропередач. Мэр Дальнегорска, это Приморский край, будет определен во втором туре голосования. Президент Украины Виктор Ющенко ожидает сегодня соглашения о создании правящей коалиции. Иран назвал безосновательными сообщения о готовящемся в стране покушении на президента России Владимира Путина. В Хорватии сегодня начинается суд над депутатом парламента, которого обвиняют в военных преступлениях во время хорватской войны за независимость в начале 90-х годов. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке, сегодня встречается с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Пекине открылся 17-й съезд Коммунистической партии Китая. В Стокгольме сегодня будет объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Панораму основных событий двух мегаполисов представит моя коллега Вера Володина.
Москва. Число жертв пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления выросло до 11. За прошедшие выходные скончалась еще одна студентка. В больнице остаются 35 человек, и 7 из них в крайне тяжелом состоянии. Столичный департамент социальной защиты обратился к москвичам с просьбой оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим для закупки лекарств, оплаты пластических операций и курсов реабилитации. На пресс-конференции руководства столичного МЧС было заявлено о строительстве в Москве 38 новых пожарных депо. Сегодня их количество не соответствует обслуживаемой территории. Петербург. В Российской национальной библиотеке, одной из крупнейших в мире, в течение 3 дней пройдет международная научная конференция, посвященная годовщине создания отдела редкой книги. Сегодня здесь откроется и выставка. Всего несколько старинных книг из множества единиц хранения, рассказал доктор филологии, зав. Отделом редкой книги Николай Николаев.
У нас есть достойные экземпляры, хотя вот экземпляр самой первой печатной книги Библии Гутенберга ушел в 30-е годы, советское правительство продало. Единственный экземпляр, принадлежавший нашей библиотеке. Теперь у нас только факсимильное издание немецкое послевоенное есть, а оригинал ушел с аукциона. Но у нас есть великолепные экземпляры первопечатного апостола Ивана Федорова. У нас есть хорошая, очень полная коллекция прижизненных изданий Петра I, в том числе вот первое издание гражданским шрифтом. Несколько великолепных инкунабулов, первопечатных книг западноевропейских. На некоторых экземплярах есть цепи. В старых монастырских библиотеках книги приковывали. Будут книги из библиотеки Вольтера. Мы сохраняем купленную Екатериной II библиотеку Вольтера.
Москва. Межведомственная комиссия по вопросам строительства объектов внутри кварталов сложившейся застройки, рассмотрев 170 объектов, признала точечными 21 из них и отменила их строительство. Тем временем городские власти решили создать координационный совет по вопросам освоения подземного пространства города. Готовить проекты, привлекать деньги для их строительства – задача этого совета подземной урбанизации. Его возглавит Владимир Ресин. Петербург. Городские власти одобрили инициативу компании «Босконева» об организации на Дворцовой площади временного катка для проведения спортивных мероприятий и массовых катаний в целях развития и популяризации массового спорта. Каток с искусственным льдом разрешено залить у Эрмитажа с 1 декабря по 15 марта. Москва. Российская неделя моды, проходящая с 14 по 21 октября, представит коллекции около 50 дизайнеров. По замыслу организаторов, показы проходят на так называемом «модном кольце Москвы» на 5 площадках в пределах пешего доступа. Дневные показы в атриуме музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, а вечерние – в историческом особняке приемов и торжеств Петра Смирнова на Тверском бульваре и в арт-ангаре завода «Арма». В модное кольцо включены также Музей революции и ЦУМ. Новости Москвы и Петербурга. 15 октября. Вера Володина.
С сегодняшнего дня в Москве Дни Праги. Это главная тема нашей рубрики «Новости двух мегаполисов». Решение о проведении Дней Праги в столице было принято московскими властями. Запланированные мероприятия пройдут с 15 по 18 октября. Сегодня Дни Праги в Москве откроют гала-концерт в Московском международном доме музыки. В рамках культурной программы пройдут различные выставки, выступления музыкальных и танцевальных коллективов и многое другое. Мероприятия будут оплачены из городской казны. Подробно с программой познакомился мой коллега Мумин Шакиров.
Дни Праги в российской столице проходят впервые. Организаторы этого мероприятия, городские власти Праги и Москвы, попытались представить на суд зрителей все то, что именуется сегодня современным чешским искусством. Об особенностях этой культурной программы, которая составлялась целых 3 года, рассказывает первый секретарь посольства Чехии в России, директор чешского центра Власта Смолакова.
Гала-концерт плюс следующие 4 концерта состоятся в Международном доме музыки. И это будет очень торжественно. Органист из Праги Ярослав Тума, скрипач Богуслав Матоушек, балетная группа современная Тодда Скампини плюс виртуозы Прага будут выступать на этих вечерах. В рамках этой официальной программы еще будет открываться выставка в галерее Зураб. Это уникальная выставка, которая открывается 15-го. И она посвящена художнику чешскому Ирже Коллажу, который умер в Париже. И который уникальный ну и техникой занимался, он даже считается в мире европейского искусства открывателем этой техники коллажа. Тут еще надо отметить момент, что эта выставка предоставлена меценатом чешского искусства Медой Младковой. Это уникальная дама, которая родилась в Чехии, большую часть своей жизни провела за границей, то есть в Швейцарии и в Америке. И теперь на старости лет, ей за 80, она вернулась в Чехию и отдала, то есть в качестве подарка, уникальную свою коллекцию городу Праге. Вот это основная часть программы. Плюс наш чешский центр еще подготовил параллельно фестиваль фильмов о Праге, которые будут в Доме кино с 14 по 21. Будут и художественные фильмы, и документальные. На мой взгляд, документальные сильнее и интереснее художественных.
Сотрудник Института славяноведения Российской академии наук профессор Георгий Мельников, эксперт по современному чешскому искусству, выделяет из этой культурной программы творчество художника Иржи Коларжа.
Он определил во многом тенденции развития чешской культуры второй половины 20 века. Но, к сожалению, эта выставка в галерее «Зураб», она маленькая, ее москвичи плохо знают. Конечно, Коларжа надо было выставлять в Музее изобразительных искусств, но это вот такое маленькое замечание. Далее, очень важное мероприятие – презентация музыкального фестиваля «Пражская весна», который во вторник будет в чешском посольстве, поскольку русские музыканты всегда участвовали в этом одном из крупнейших мировых фестивалей классической музыки и до сих пор участвуют. Это очень престижный фестиваль. И первый раз проходит такая презентация фестиваля, когда директор его приезжает. Можно надеяться, что и новое поколение российских музыкантов будет представлено на этом престижном форуме.
Скажите, Георгий, насколько хорошо знают москвичи и гости столицы искусства Праги? И интересуются ли вообще россияне культурой современной Чехии?
К сожалению, должен ответить негативно. Плохо, мало, фрагментарно и недостаточно. Мы ленивы и нелюбопытны. И еще тут одна есть объективная причина. В советское время, после 68 года, у нас информация о связях, о культурной жизни в Чехословакии была сведена к минимуму. Потом, после их бархатной революции, нашей перестройки, уже это никого не интересовало по финансовым и политическим причинам. Так что вот плохо знаем друг друга.
Но с другой стороны, десятки тысяч российских туристов ежегодно посещают один из самых красивых городов Европы – Прагу. В этом отношении, конечно же, москвичи лучше знают пражскую столицу, нежели пражане Москву.
Безусловно, потому что москвичи, когда оказываются в Золотой Праге, совершенно ею очаровываются, потрясаются, впитывают ее в свое сердце. Некоторые предпринимают некоторые усилия, чтобы там остаться надолго или навсегда. Русское население Праги и Чешской Республики очень большое и постоянно растет. А пражских туристов в Москве мало. Должен сказать, что, в общем, наша реклама там делает мало работы. Поездки в Москву как-то не раскручены, особо не рекламируются. У пражан мало интереса к Москве. Они лучше поедут на Гавайи, чем в Москву. И еще комплекс какого-то страха перед бывшим старшим братом. Комплекс того, что в Москве все очень дорого и жить трудно.
Говоря о влиянии чешской культуры на Россию, нельзя забывать, что старшее поколение россиян хорошо помнит таких исполнителей, как Карел Готт, Елена Вондрочкова и Иржи Корн, которые буквально не сходили с экранов телевизоров. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужен человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 15 октября, понедельник. Театры, кино, концерты и книги. Любовь Чижова расскажет, как не скучно провести в Москве время вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В Театриуме на Серпуховке сегодня вечером комедия Островского «Последняя жертва» в постановке Московского художественного театра. Режиссер Юрий Еремин перенес действие в начало 20 века, заняв в главных ролях Олега Табакова и его супругу Марину Зудину. А в Школе драматического искусства сольное представление и мастер-класс японского танцовщика Мины Танаки. В середине 80-х годов прошлого века Танака близко сотрудничал с Тацуми Хидзикатой, основателем и вдохновителем Буто, уникального направления в современном японском танце, мастерское владение которым с тех пор является визитной карточкой артиста. Концерты. В Лужниках сегодня единственный московский концерт знаменитой британской рок-группы «Мьюз». В прошлом году музыканты выпустили 4-й студийный альбом, который стал одним из самых успешных за всю историю коллектива. В первую же неделю продаж он разошелся тиражом более 100 тысяч экземпляров. А полтора месяца назад именно «Мьюз» удостоились чести стать первой группой, сыгравшей концерт в Лондоне на новом стадионе Уэмбли, собрав 100-тысячную аудиторию. А в Кремлевском дворце съездов очередные московские гастроли 66-летней певицы с островов Кабо-Верде Сезарии Эвере. В ее новом альбоме «Рагомар», как и раньше, звучат мелодии, ставшие сверхпопулярными благодаря ее творчеству «Морнос», традиционного островного жанра, испытавшего влияние португальской, бразильской и африканской музыки, в котором переплелись кантри, спиричуалс и испано-португальские баллады. Выставки. В галерее «Марс» открылась выставка, подводящая итоги проекта «Коммуналка». На летней ярмарке «Арт Москва» 7 известных российских художников в течение 6 дней создавали произведения искусства в замкнутом пространстве. Организаторы в специально отведенном месте на территории ЦДХ построили квартиру, в которую заселились художники Вика Бегальская, Владислав Ефимов, Елена Ковылина, Антон Литвин, Владислав Мамышев-Монро, Диана Мачулина и Сергей Шутов. Результатом этого эксперимента стала серия работ, которые и представлены на выставке.
Это была «Московская афиша». На сегодня 15 октября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире программа «Прессинг». Речь пойдет о предстоящих событиях в футболе и баскетболе, в частности, о проблеме искусственных полей, весьма актуальной в преддверии матча «Россия-Англия». Ну, а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возле американского посольства в Анкаре продолжаются массовые митинги.
Бог мой,
протеста.
Нам, наверное, надо когда-нибудь уже дать этой женщине эту премию.
Александр Лукашенко заявил, что решение о строительстве белорусской АЭС продиктовано необходимостью обеспечить энергетическую безопасность страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».